Репрессивный поворот в России произошел после событий 2011-2012 годов, которые, как мне кажется, всерьез напугали российские власти. И в какой-то мере это была на массовые выступления в Москве, в Петербурге, в других городах России. Власти поняли, что надо закручивать гайки, ни в коем случае не допускать распространения протестных проявлений. Но помимо непосредственной реакции на протестные выступления, была и остается еще одна очень важная сторона, связанная с тем, что власти в 2000-е годы, благодаря росту доходов, повышению жизненного уровня граждан, получали реальную и вполне зримую массовую поддержку со стороны тех россиян, которые считали, что раз они стали жить лучше, то это заслуга властей, заслуга правительства. И почему, собственно, не отдать свои голоса за режим. В 2010-е годы этот механизм перестал срабатывать. Доходы перестали расти, сейчас, собственно, мы наблюдаем их снижение, и вкладывать средства в покупку лояльности граждан оказалось уже невозможно. Собственно, об этом свидетельствует, например, история с указами майскими Путина 2012 года, которые фактически не выполняются, и если невозможно опираться на использование пряника, то есть стимулы к тому, чтобы более активно браться за кнут.
Означает ли это, что ресурс кремлевского режима мало-помалу себя исчерпывает?
Нет, он себя не исчерпывает, просто упор делается на другие механизмы. В статье я цитирую высказывание такого американского политолога Адама Пшеворского о том, что авторитарное равновесие держится на лжи, страхе и экономическом процветании. Если один из элементов этого треугольника перестает работать эффективно, то упор делается на две другие составляющие, и ложь, и страх сегодня являются главными инструментами в политике.
Судя по тому, что вы пишете, режим, выстроенный под руководством Владимира Путина, это типичный современный авторитарный режим. Вы упоминаете два типа авторитарных режимов. Один классический, называете вы еще гегемонным, и второй электоральный режим, то есть тот, который приходит к власти формально при поддержке граждан. Один из инструментов, который такой режим использует, это селективная система репрессий, которая применяется против политических и иных противников режима. Как она действует в России?
Действительно, времена массовых репрессий, подобных тому, что Советский Союз пережил в сталинские времена, они уходят в прошлое. И на самом деле селективные репрессии довольно активно применялись в Советском Союзе в последние десятилетия его существования, времена застоя, когда главным орудием режима было направлено не на то, чтобы подавлять недовольство, а на то, чтобы пресечь распространение недовольства. То есть, чтобы не допустить, что протестная активность не выходила бы за довольно узкий круг таких профессиональных диссидентов. И, в общем, советскому руководству удавалось на протяжении долгого времени это недовольство сдерживать. Оно потом прорвется уже в перестроечные времена. Я думаю, что российские руководители стихийно или сознательно пытаются копировать тот опыт противодействия протестным настроениям, который был выработан в Советском Союзе в десятилетия застоя. С одной стороны, противники режима подвергаются дискредитации, запугиванию, принуждению к эмиграции прямо или косвенно. А с другой стороны, упор делается на профилактическую работу, на то, чтобы те, кто потенциально может присоединиться к протестному движению, побоялись бы это сделать, опасаясь для себя, для своих семей неприятных последствий.
Это эффективная тактика?
В поздний советский период она, в общем, показала свою эффективность. Движение протеста было малочисленным. В долгосрочной перспективе понятно, что не удержать протестные настроения, рано или поздно они все равно проявятся наружу. Как успешно российскому режиму удастся сдерживать протестные настроения, пока судить рано. Я в статье ссылаюсь на опыт Белоруссии, где, в общем, Александру Лукашенко удалось полностью вывести из игры оппозицию, и практически исключить для себя серьезные внутриполитические вызовы на протяжении уже достаточно длительного времени. В какой мере Россия может стать большой Белоруссией, в общем, вопрос не очевидный, поскольку не все зависит только от усилий режима.
У марксизма было три источника, три составных части. У путинской системы их только две. Это использование репрессивного опыта советской системы и опыта соседней Белоруссии. Или есть еще и третья?
Я думаю, что набор инструментов для поддержания авторитарного статус-кво, он, в общем, везде более или менее ограничен. Есть кнут и есть пряник, и проблема в том, чтобы, правильно, условно говоря, правильно их сочетать. Если уж говорить о негативном опыте, то в этом смысле негативным оказался для Путина опыт его партнера Януковича в Украине. Украинский режим не был репрессивным на протяжении всего постсоветского периода. И когда репрессии были применены против участников Майдана, в конечном итоге это сыграло роль против самого Януковича, и он потерял власть. Российские власти извлекают из этого уроки и идут по такому пути превентивного сдерживания потенциальной протестной активности.
Репрессивный поворот совершен. Режим эволюционирует в соответствии с теми законами, которые вы сейчас так замечательно описали. Что дальше? Что наука политологии говорит о будущем такого рода систем?
Есть точка зрения, она подтверждена многочисленными исследованиями, которая говорит, что если один раз применение репрессий дало успехи, то власти склонны применять репрессии даже тогда, когда им особенно ничего не угрожает. Проблема в том, что очень часто угрозы возникают совершенно неожиданно и для властей, иногда и для самой оппозиции, как будто из ниоткуда, и у страха глаза велики, но в то же время можно пропустить удар совершенно с неожиданной стороны.
Верно я вас понимаю, что сталинизм Россию не ждет, и срок жизни этого режима может исчисляться сроком биологического существования Владимира Путина на посту президента?
Режим, возможно, будет мутировать и при жизни Путина, но вы правы в том, что вот такие персоналистские, как называют политологи, авторитарные режимы, крайне редко переживают их создатель. И, конечно, будущее прогнозировать невозможно, и мы знаем, что и российский режим, собственно, за период правления Путина менялся довольно сильно. Но что стало следствием репрессивного поворота, и это очень важный момент, это резкое снижение шансов на то, что Путин покинет свой пост мирно. Вот это очень важный момент, и, как мне кажется, его необходимо учитывать в анализе российской политики.